Глава восьмая. В поход.
К счастью, бдительные старушки засекли, что пацан лежит на кровати в неестественной позе днем, и встревожились. А увидев рядом с кроватью опустошенный пузырек с крышкой, тут же позвали нас. Пацан лежал весь синий и практически не дышал. Переносной медкомплекс был у Сереги с собой, так что он, чтобы не терять времени на перенос пацана в стационарный медкомплекс на первый этаж, тут же разорвал на нем рубашку, да так, что пуговицы брызнули в стороны, и приложил машинку к нему. Приборчик ожил и приступил к диагностике. Секунд 15 мы томились рядом, не зная, успели или нет. Наконец машинка выдала вердикт.
Критическая интоксикация организма. Клиническая смерть. Обнаружены нефротоксины и кардиотоксины. Угнетена функция дыхания. Приступаю к реанимационным мерам.
«Вовремя мы успели», — сразу успокоился Серега. «Даже внутренние органы не успели повредиться. Хотя медкомплекс и с этим бы справился».
«Ну, раз Серега расслабился, то и мы с Петькой приободрились. И стали ободрять и встревоженно квахтавших вокруг старушек. Мол, все будет в порядке, успели». Еще 2 минуты паренек очухался. Кожа порозовела, открыл глаза. Не сразу сообразил, что происходит, но, скосив глаза на уже знакомый ему приборчик, в тему въехал. Закрыл глаза и беззвучно заплакал.
«Твою за ногу!»
— набросился на него Серега.
«Спасаешь их! Откачиваешь! А эти неблагодарные что делают? Используют таблетки в неправильных целях. Какого хрена ты этот пузырек опустошил? Мать умерла? Бывает. Но она же жизнь тебе спасла. Сказала тебя лечить, а не ее. Ты теперь в благодарность за спасение должен 2 жизни прожить, а не одну».
«Боюсь я»,
— сказал хмурый пацан, глядя на нас из-под лобья.
«Звери эти страшные везде. Схватят и будут кишки по одной вырывать. Подумал, что уж лучше так, тихо и спокойно. И не надо больше бояться».
«Ну, не мудак ли ты?» — вступил в разговор и Петька. «Волков бояться в лес не ходить.
Ты что, вообще в игры не играл раньше?»
«Да, монстры есть, но мы тебе дадим оружие, чтобы их убивать. И будем тебя защищать, пока ты не окрепнешь достаточно, чтобы нас уже защищать».
«Хватит, хватит. Ишь, насели на паренька».
Бросилась к нам Татьяна, оттесняя грудью от кровати.
«Все, спасибо, спасли. Теперь мы уж сами, женским коллективом им займемся».
«Не очень-то мы и жаждали тут оставаться. Каждый кипел возмущением. Скольким людям повезло сохранить жизнь в условиях Армагеддона? Одному из сотни? Одному из 5 сотен? А тут пацан, ради которого его мать умерла, просто и добровольно хочет внести себя в число потерь из-за элементарной трусости.
Мелкий он совсем еще и избалованный», — вынес общий вердикт Серега, когда мы спустились в столовую.
«Совсем им, похоже, папка не занимался. Втыкал, небось, без присмотра, сутками напролет. В игры в смартфоне и совсем реальной жизни не видел за окном. Так откуда стойкость возьмется?»
«Вот сейчас все больше таких». Поддержал его и Петька. «Деградация какая-то пошла».
«Может, и вовремя Армагеддон случился», — задумчиво сказал я. «Глядишь, без него лет через 40-50 человечество просто и вымерло бы».
«Ну да, зачем рожать детей? Они же мешают в игры играть и отдыхать», — согласился Петька. «Есть такие теории. Посмотри видео в сети про колонию мышей, которым давали вдоволь еды и убрали всех хищников. Хотя теперь, конечно, хрен ты посмотришь. Короче, суть такова. Стали баловать, рожать перестали, увлеклись гомосексуализмом, и вскоре все умерли».
«Ага, я видел», — поддакнул Серега. «Только некоторые из них еще вообще от секса отказались. Ну да, вымерли. И сколько эксперимент не ставили, итог был тот же».
«То есть, возможно, этот Армагеддон навязывает всем цивилизациям, которые добрались до определенного уровня, предположил я, чтобы, так сказать, взбодрить и заставить развиваться.
Ох, думаю, не стоит приписывать такие благородные цели этим пришельцам, не согласился Петька. Скорее, обычное совпадение. Наткнулись на нас просто в этой огромной галактике и тут же нами и занялись. Да и сложно петь песни про спасение человечества, если учесть все факторы. Вот смотри, перебили почти всех раз, дальше велика вероятность заражения чужеродными генами. Я вот уже, собственно, и не человек, по мне какая-то хрень застряла. Дальше больше. Не я один такой буду. Про зомби вот глянь. Из людей новую расу, по сути, делают. Какое ж тут спасение человечества?
А ведь кроме пацана у нас еще сложный случай есть. Бабуся Петькина с ее ультиматумом, что с базы теперь ни ногой не ступит, и плевать хотела на прокачку.
Задумчиво сказал Серега. Ну, зато у нас есть теперь постоянная охрана базы. Попытался я найти что-то хорошее в этой ситуации.
«Да ладно! Без прокачки сколько она будет хорошей охраной-то?» — спросил Серега. «День еще, два. Все же остальные прокачиваются. И люди, что могут напасть на нас, и монстры, которые обязательно нападут».
«Да знаем мы об этом раньше. То надо было бы делать на базе убежище», — покачал головой Петька. «Что-нибудь с кучей...» железобетонной и стальной крышкой толщиной с наши ворота на въезде, чтобы можно было, уезжая с базы, оставить в нем самых слабых и иметь шансы найти их живыми после возвращения.
«Вполне возможно, что нам по-любому придется что-то такое делать», — вздохнул я. «Ты прав. Несколько дней, и тех, кто не будет качаться, уже никакое самое лучшее оружие не спасет. Просто не хватит той же реакции, чтобы из него, выстрелив, попасть во врага. Кто знает, Кирилл поедет с нами завтра или его от кровати будет не оторвать. Если нет, то он у нас с Еленой уже и попадает в эту категорию нуждающихся в убежище.
У нас, в принципе, и стройматериалов до черта еще, и машины эти строительные строители бросили, когда сбежали, — сказал Петька. Может, завтра, когда вернемся из похода, и построить такое убежище? Рассчитать все, обдумать с Борисом. Он человек опытный в таких делах, да и заняться.
«Вполне может быть, вполне может быть», — пробормотал я, прикидывая. Мысль действительно казалась дельной. Тем более, никогда не знаешь, только ли этим двоим понадобится убежище.
«Ладно, если это на завтра, то завтра после похода и обсудим», — махнул рукой Серега. «Так на чем нас прервали с этим Кириллом?» Обсуждали мы стратегию прокачки и что нам нужнее всего на рынке. Пока получается все хаотично. Еще вчера собирались прокачивать фумароллер, плазменный излучатель, снайперку и щуп, выменить экзоскелет и боевой костюм. Утром из-за этой паники с трифидами сняли с рынка все заявки и стали закупаться зарядами на волю. Теперь хороший вопрос. Может, все ж погорячились? Вот завтра, к примеру, попадется какой... «Завал. Своих сил с ним справиться не хватит, а у нас экзоскелета нет, помочь его разгрести. Или наткнемся на бронедверь с каким секретом, а у нас щуп не прокачан».
«Хороший вопрос, дружище. Напоминай нам про стратегию почаще, а то без нее действительно никуда», — одобрил Серегу я. «Значит так, в обмене зарядов на волю сейчас есть здравый смысл. Пока большинство считает их мусором, самое время их выменивать на безделушки. Потом, когда просекут поляну, такой возможности у нас уже не будет. Значит, все эти заявки никак снимать нельзя. Но в то же время к завтрашнему походу хотелось бы иметь экзоскелет. Тут ты прав, как никогда. Щуп пока вряд ли настолько уж нужен. У нас столько разного оружия, что его, по идее, пока что на любую дверь хватить должно». Что не возьмет плазменник, на то у нас есть дезинтегратор. Плюс можно всякие комбинации еще и с фризером пробовать. А вот экзоскелет, да, нужен. Мы вообще выменили хоть сколько элементов на него, пока заявки на обмен стояли? У меня вроде точно одна заявка сыграла.
И, порывшись в кармане, я достал оттуда элемент на экзоскелет и конфигуратор на прокачку оборудования.
«Ясно», — сказал Серега. «И у меня с самого начала один был. Давно уже выпал. Господа, у нас полный бардак с учетом. Опустошаем карманы. Все трофеи на стол».
Спустя несколько секунд мы тупо уставились на три элемента экзоскелета, два конфигуратора на прокачку оборудования и один конфигуратор на прокачку навыков.
«А ведь и надо всего три элемента, чтобы собрать этот экзоскелет», — первым отмер Серега. «Ну, мы и сказочные дебилы. Интересно, и сколько бы мы таскали еще все эти элементы по отдельности, не подозревая, что у нас уже есть готовый комплект?»
Мы с Петькой ничего комментировать не стали. Сказочным дебилом я лично себя не ощущал. Виновата просто спешка и неразбериха. Молча собрал все три элемента к экзоскелету на ладонь и сжал кулак, отдав приказ на сборку. Спустя несколько секунд кулак опустел, и передо мной из воздуха материализовался серый ящик, полметра на полметра, бухнувшийся прямо под ноги. Описание гласило:
«Боевой экзоскелет UT-54 уровня «Новичок». Экономия энергии носителя при движении на 60%. Усиление организма носителя на 60%. На максимальном режиме расхода энергии при полном заряде работает 3 часа. На экономном режиме с падением мощности до 30% 6 часов. Энергия максимально быстро восстанавливается при движении носителя. Восстановление энергии в покое 4 часа».
«Тут и не густо, а?» — спросил Петька. «Я думал, больше дадут усиления».
«Так это же уровень «Новичок» и самый простой экзоскелет из всех», — тут же ответил Серега. «Там и покруче есть на рынке, до 6 элементов. Просто нам такие элементы еще ни разу не выпадали. Может, их и нет ни у кого еще».
«Это что получается? Сначала он тебя усиливает, а потом его нужно таскать на себе, чтобы он снова быстро подзарядился?» —
задал вопрос в воздух я.
«Ну, как-то так», — неуверенно ответил Петька. А Серега кивнул.
«Ну да, они те еще технари.
Или можно просто оставить его в покое, он сам подзарядится». Секунды позже более уверенно добавил Петька.
«Ну да, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить», — пробурчал я, оглядывая ящик. «Как его одеть-то на себя, этот экзоскелет? Водрузить этот ящик себе на голову и бегать? Так, что ли?»
Перед глазами вспыхнула надпись. «Желаете установить оборудование?»
«Ага», — вслух ответил я на неожиданное предложение. В мгновение ящик исчез, а я почувствовал на себе что-то новое. Серега и Петька от неожиданности отпрыгнули в сторону. Наработали боевые рефлексы. Молодцы. Быстро реагируют на непонятные ситуации.
«Ни хрена себе!» — сказал Серега. «А ты зачетно в этой штуке выглядишь. Не дать не взять, киборг!»
Опустив глаза, увидел, что вдоль рук и ног протянулись из-за спины тонкие стального цвета пластины. Вспомнил, что на стене в столовке у входа есть зеркало. Направился к нему. Двигался очень шустро и легко, как будто скинул половину своего веса. Повертелся перед зеркалом. Экзоскелет представлял из себя плоский щит шириной сантиметров 20, тянувшийся вдоль всего позвоночника, от которого к рукам и ногам ответвлялись 4 пластины, тянувшиеся до запястья и лодыжек. Через каждые 15 сантиметров они крепились к ногам и рукам специальными браслетами. Вид у меня был действительно довольно футуристичный. Когда глядел всего себя, выскочила следующая надпись.
«Возможно использование разных расцветок. Хаки, сталь, белый, серый, черный, коричневый. Какой цвет желаете установить?»
«Хаки», — сказал я, и тут же весь агрегат раскрасился в характерный милитари цвет. «Супер», — сказал Петька, последовавший за мной вместе с Серегой. Откуда-то появился и Сашка, предыдущие минуты занятый попыткой установить контакт со спасенной Серегой девочкой.
«Ух ты!» — сказал он. «Клевая штука! Что это? А мне такую можно?»
«Это экзоскелет. «Мы еще не решили, кто будет его носить», — ответил я.
«Есть два варианта», — немедленно ответил Серега. «Дать экзоскелет тому, у кого сила на максимуме, чтобы он стал еще сильнее. Ну, в принципе, как мы с самого начала и планировали. Но возможен и вариант дать его самому слабому, чтобы он меньше уставал и держался с остальными наравне. А может, дать его Кириллу, чтобы он меньше боялся?» — предложил неожиданно Сашка. Как всегда, он был в курсе последних событий. «Вот блин! Оказывается, есть еще и третий, психотерапевтический вариант!» — рассмеялся Серега.
«А идея ведь неплохая!» — сказал задумчиво Петька. «Давай действительно дадим его пока пацану. Если понадобится, что тяжелое с дороги убрать, то можно же поменять носителя, верно?»
Мы с Серегой переглянулись и дали добро. Я скомандовал экзоскелету слезть с меня, и он немедленно подчинился, став снова ящиком. Сашка схватил его и умчался наверх. «С этим вопросом разобрались неожиданно быстро», — резюмировал Серега. «Так, теперь что будем делать с конфигураторами на прокачку?
Будем что сейчас прокачивать? Тот же экзоскелет, скажем». «Оставь лучше пока при себе», — предложил я. «Мало ли нам срочно понадобится что еще прокачать. Да тот же медкомплекс, если будет особенно тяжелый случай. Давай вот еще. Снимем часть заявок на силу воли и выставим заявки на элементы для боевого костюма. Скажем, штук 5. Надо все же тоже получить и протестить экземпляр. Что за зверь? Чем может быть нам полезен?»
На то мы порешили. Разобравшись с основными вопросами, поужинали и скомандовали отбой. День у всех сложился исключительно непростой, и не только в физическом плане. А мозгу тоже надо отдыхать. Я все же лег последним, использовав безмолвие во дворе для выполнения упражнений с катаной, что дал мне сенсей. Двое часовых, бродивших по стене, мне не сильно мешали своим любопытством. Люди взрослые, солидные, совсем не то, что заниматься при Сашке или Наташке. Утром, едва рассвело, все уже были на ногах. Как вчера и опасались, Елена так и не переменила свою позицию, решительно отказавшись выезжать с базы куда бы то ни было. Времени потратили море, пытаясь ее уговорить, но все впустую. Вручили ей ружье, оставив на охране. С ней снова пытался остаться дед Сереги, но мы воспротивились, сказав, что ему надо грейдиться, так что бабка останется на посту одна. На грейд от монстра мы возлагали большие надежды и не хотели, чтобы кто-то еще остался без опыта из-за упрямства старушки. Попробуй потом раздобуть еще монстра таких же размеров. Кирилл решил поехать с нами. Сашка оказался природным психотерапевтом, разом решив проблему с его страхами. Щеголяя в экзоскелете цвета хаки, пацан настроился по-боевому. Оставалось надеяться, что этот настрой он сохранит и в реальном бою. Через час после того, как рассвело, подъехала пожарная машина с людьми сенсея. За ней следовала и легковушка. Все в пожарку с комфортом не влезли. Пока мужики постарше заправляли машины из цистерны перед выездом, я уселся на скамейку поболтать с Ютян. Прежде всего, Ютян заботливо прикрепила мне к воротнику какой-то небольшой, но увесистый треугольник.
«Второй такой же у сенсея. Теперь у вас с ним связь на 500 км. Достаточно сказать кодовое слово, и установится связь, пока не скомандуешь отбой»,
— разъяснила она.
Я потрогал треугольник, вцепившийся намертво в мой воротничок, и спросил: «А что за кодовое слово?»
«Россия, Япония»,
— важно ответила Ютян.
Я улыбнулся и тут же услышал голос сенсея. «Чем вопрос?» На секунду я растерялся, но потом сказал: «Проверка связи, учитель. Отбой. Работает, блин».
«А у нас грандиозные новости».
Сразу же начала рассказывать девушка, убедившись, что треугольник надежно закреплен на воротнике.
«Помнишь, вчера сенсей так отличился, защищая фракцию, что вышел на 10-й уровень и набрал кучу очков во фракции? Так вот, утром после завтрака он вдруг обнаружил, что у него в интерфейсе появилась кнопка входа в игру. Мы только понять не смогли, дали ее за то, что получил 10-й уровень, или за то, что вырос его рейтинг во фракции. У нас ни у кого больше нет ни того, ни другого.
Новость действительно была сногсшибательной. А то обидно было. Все эти вступительные испытания я прошел, а пока не позовут, войти в игру не моги. Может, и у меня после получения 10-го уровня появится такая кнопочка. — И как? Сенсей зашел в игру? — спросил я. Ютян махнула рукой и заразительно рассмеялась.
— Это же сенсей. Он человек обстоятельный, никогда никуда не спешит без надобности. Сказал, что вернемся из похода, тогда он и займется изучением вопроса.
Да, я бы вот вряд ли удержался от того, чтобы немедленно по такой кнопочке не кликнуть. Новостью я поделился с пацанами. Тут же началось обсуждение, долго, впрочем, не затянувшееся. Лишнее время тратить никто не хотел, поэтому как заправились, так тут же и выехали. Наша кавалькада растянулась по дороге, на которой, впрочем, только мы и были. Решили, что поедем вначале в аэропорт, возьмем один из заполненных бензовозов, а затем уже вместе с ним поедем в Подольск охотиться на монстра. Несмотря на то, что никого и ничего подозрительного видно не было, один из квадрокоптеров все же летел над нами. И предосторожность оказалась не лишней. Вскоре после того, как мы по пашне объехали так и стоявший на дороге брошенный самолет, тетя, сидевшая рядом со мной в кабине, скомандовала:
«Тормози! Впереди явно замаскировавшееся пятно вамп!»
Так и оказалось. Прямо посередине асфальтовой дороги уютно устроился в ожидании жертвы монстр. Попади мы в эту яму колесом, полетела бы наша тачка кувыркаться по пашне. Монстра быстро спалили, перед оставшейся в асфальте ямой поставили пустую канистру из-под бензина. Кто будет ехать внимательно, заметит и поймет, что тут что-то не так. Ну а если кто поглупее попытается ее протаранить, а не объехать, и перевернет машину, ему вряд ли и так удастся выжить в этом сложном мире. Появление монстра так далеко от населенных пунктов вызвало у нас бурную дискуссию. Случайный ли это монстр, потерявший ориентацию, или в целом монстры, сожрав население городов, начинают расползаться по сторонам в поисках добычи? Но, как сказал Серега, по одному случаю ничего не понять. На этом и успокоились. На стоянке в аэропорту все было, как сказал Серега, бывший тут последним, без изменений. Наш бензовоз нас дождался. Несколько минут, потраченных на поиск ключей, к успеху не привели. Тыкнул щупом — не сработало. То ли он не предназначен для машин, то ли уровень прокачки недостаточен. Но едва о проблеме узнал один из телохранителей олигарха, как вопрос решился на раз. С помощью отвертки и шила он завел машину за полминуты безо всяких ключей. И мы погнали в Подольск. За пару километров до города на нас спикировали из леса три безумных ската. Услышав предостережение тети, я дал заранее договоренный сигнал, предупреждающий о нападении монстров, два гудка, и все тут же вывалили из остановившихся машин с оружием. Скатов буквально изрешетили еще на подлете. «Ну все», — сказал Серега, опуская ствол своего дезинтегратора. «Теперь вопрос понятен. Похоже, действительно еда в городах закончилась, и они начинают рассеиваться по местности». «Тенденции, однако», — не совсем понятно, — сказал Петька, и мы, собрав лут, полезли по машинам. До Подольска монстры нам больше не встречались. Когда въехали в город, тетя квадрокоптером засекла пятерых людей за одним из больших зданий. К нам они не побежали, хотя моторы наших машин не могли не услышать, а мы их тревожить не стали. Нам было чем заняться. Через 10 минут мы уже выехали на нужную улицу и остановились подальше от провала. «Так, Наташка, запускай свой коптер над нами, будешь обеспечивать нашу безопасность», — скомандовал я. «Тетя, а ты полетай своей машинкой вокруг, поищи, какую стройку, на которой можно разжиться экскаватором».